Это вам бездельники лгут, смущают вас с нами. У нас в рыцарстве большая половина русских людей, и мы заказываем и бережем накрепко, чтобы над святыми божьими церквами разорения никакого не было. А от вора как уберечься? Да разве кто что сделал в отъезде? Бывший тушинский воевода Федор Плещеев писал к Сапеге. От Прокофья Липунова идут к тебе послы о том же добром деле и о совете. А совету с тобою Прокофий и все города очень рады. Про заслуженные же они так говорят. Не только что тогда заплатим, как будет царь на Москве, и нынче рады заслуженное платить. В самом деле, Липунов писал к пану Чернацкому, уговаривая его прислать послов от имени Сапеги для заключения условий, причем обнаруживал страшное злоупотребление начитанностью Святого Писания. Как в старину великий Моисей согласился лучше с людьми Божьими страдать, нежели иметь временную греха сладость, так и вы по апостольскому гласу не плотского господина, а вечного владыки волю ищите творите, желая по правде поборниками быти, видя польского короля неправое восстание на московское государство и всемирное губительство в настоящее время. Но, по крайней мере, этот незаконный союз не состоялся почему-то. Через месяц Сапега писал в Кострому, уговаривая жителей ее признать опять Владислава. «Теперь вы государю изменили, — пишет Сапега, — и неведомо для чего, и хотите на московское государство неведомо кого. Знаете вы сами польских и литовских людей мочь и силу, кому с ними биться?» Но бойцов нашлось много. Они шли из земли Рязанской и Северской с Липуновым, из Муромской с князем Литвином-Масальским, из Низовой с князем Репниным, из Суздальской с Артемием Измайловым, из Вологодской земли и Поморских городов с Нащекиным, князьями Пронским и Козловским, из Галицкой земли с Мансуровым, из Ярославской и Костромской с Волынским и князем Волконским. Все это были полки гражданские, полки земских людей, преимущественно людей чистого севера. Но вот туда же, к Москве, для той же цели, для очищения земли, шла казацкая рать просоветского севера, шли с юга казацкие рати тушинских бояр, князя Дмитрия Трубецкого и Заруцкого. Трубецкой и Заруцкий приглашали отовсюду запольных, то есть застепных казаков, обещая им жалование. В их призывной грамоте говорится также, а которые боярские люди крепостные и старинные, и те бы шли безо всякого сомнения и боязни, всем им воле и жалование будет, как и другим казакам, и грамоты им от бояр и воевод и от всей земли дадут. Так предводители казаков старались увеличить число их в московском государстве. В это время всеобщего восстания, в это время, когда к стенам Москвы подходили отовсюду отряды под предводительством людей незнаменитых, которых выдвигало на первый план только отсутствие сановников первостепенных, что же делали члены Думы Царской, правители московские? В начале восстания, еще в 1610 году, Салтыков с товарищами предложил боярам просить короля, чтобы отпустил Владислава в Москву, к послам, Филарету и Голицыну, написать, чтоб отдались во всем на волю королевскую, а к Липунову, чтоб не затевал восстание и не собирал войско. Бояре написали грамоты и понесли их к патриарху для скрепления, но Гермоген отвечал им: «Стану писать королю грамоты и духовным всем властям велю руки приложить, если король даст сына на московское государство. Крестится королевич в православную христианскую веру, и литовские люди выйдут из Москвы. А что положиться на королевскую волю, то это ведомое дело, что нам целовать крест самому королю, а не королевичу, и я таких грамот не благословляю вам писать и проклинаю того, кто писать их будет. А к Прокофью Липунову напишу, что если королевич на московское государство не будет, православную христианскую веру не крестится и Литвы из московского государства не выведет, то благословляю всех, кто королевичу крест целовал, идти под Москву и помирить всем за православную веру. Летописец говорит, что Салтыков начал Гермогена позорить и бронить, и, вынувши нож, хотел его зарезать. Но патриарх, осенив его крестным знамением, сказал ему громко: «Крестное знамение да будет против твоего окаянного ножа, будь ты проклят в сем веке и в будущем». А Мстиславскому сказал тихо: «Твое дело начинать и пострадать за православную христианскую веру. Если же прельстишься на такую дьявольскую прелесть, то преселит Бог корень твой от земли живых». Таким образом, грамоты были отправлены без подписи патриаршей. Князей Ивана Михайловича Воротынского и Андрея Васильевича Голицына, сидевших под стражу, силою заставили приложить к ним руки. Грамоты эти привезены были под Смоленск 23 декабря. На другой день они были доставлены послам с требованием, чтоб те немедленно же исполнили приказ боярский, иначе им будет худо. Когда грамоты были прочтены, то Филарет отвечал, что исполнить их нельзя. «Отправлены мы от патриарха, всего священного собора, от бояр, от всех чинов и от всей земли, а эти грамоты писаны без согласия патриарха и священного собора и без ведома всей земли. Как же нам их слушать?» И пишется в них о деле духовном, о крестном целовании смольнян королю и королевичу. Тем больше без патриарха нам ничего сделать нельзя. Голицын и все оставшиеся члены посольства также объявили, что грамоты незаконные. 27 декабря позваны были послы к панам, у которых нашли дьяка Чичерина, присланного из Москвы с известием о смерти самозванца. Паны объявили послам, что королевским счастьем вор в Калуге убит. Послы встали и с поклоном благодарили за эту весть. «Теперь», — с насмешливым видом спросили паны, — «что вы скажете о боярской грамоте?» Голицын отвечал, что они отпущены не от одних бояр и отчет должны отдавать не одним боярам, а сначала патриарху и властям духовным, потом боярам и всей земле. А грамота писана от одних бояр, и то не от всех. Паны говорили: «Вы все отговаривались, что нет у вас из Москвы о Смоленске указа. Теперь и получили указ повиноваться во всем воле королевской, а все еще упрямитесь». Сапега прочел грамоту боярскую и сказал: «Видите, что мы говорили с вами на съездах, то самое Дух Святый внушил вашим боярам. Они в тех же самых словах велят вам исполнить, чего мы от вас требовали. Значит, сам Бог открыл им это». Голицын отвечал: «Пожалуйте. Мое челобитие без кручина выслушайте и до королевского величества донесите. Вы говорите, чтобы нам слушаться боярского указа. Правде их указа слушаться я буду и рад делать, сколько Бог помощи подаст. Но бояре должны над нами делать праведно, а не так, как они делают. Отпускали нас к великим государям бить челом патриарх, бояре и все люди московского государства, а не одни бояре. От одних бояр я и не поехал бы, а теперь они такое великое дело пишут к нам, одни, мимо патриарха, священного собора и не по совету всех людей московского государства. Это их к нам первое недобро. Да и всем людям московского государства, думаем, будет в том великое сомнение и скорбь, чтобы оттого кровь христианская вновь не пролилась. Другая к нам боярская немилость. Нам в наказе написали и бить челом королю велели, чтоб королевское величество от Смоленска отступил и всех бы своих людей из московского государства вывел, и бить челом о том нам велено накрепко. А теперь к нам бояре пишут, что они королю с князем Андреем Масальским писали, били челом, чтоб король шел на вора под Калугу. Мы бьем челом королю по нашему наказу, чтоб шел в свое государство. Князь Масальский бьет челом, чтоб шел под Калугу. Мы ничего этого не знаем, наводим на себя гнев королевский, от вас слышим многие жестокие слова. А князю Масальскому с таким делом можно бы и к нам приехать, и с нами вместе королю бить челом. Во всем этом господ наших бояр судит с нами Бог. Они же к нам пишут, что нам пора про вора проведывать непригоже, где он и как силен, как будто мы ему добра хотим, и за это мы будем на бояр Богу жаловаться. Сами они знают, что мы вору никакого добра не искивали. Описали мы к боярам о воре для того, что вы на всех съездах нам говорили, что с вором в сборе много людей. Мы не знаем, что вам отвечать. Потому и писали к боярам, спрашивали их о воре, и тем было им меня позорить непригоже. Сами они знают, что по Божьей милости отца моего и деда из думы не высылали, и думу они всякую ведали. Не купленное у них было боярство, не за Москвою в бояре ставлены. Вору добра не искивали, креста ему не целовали, у вора не бывали и от него ничего не хотели. Только нашего и дело было, что за Пречистой Богородицы образ и за крестные целования против вора стояли и нещадно головы свои на смерть предавали. Да они же теперь брата моего, князя Андрея, отдали под стражу, неведомо за что. А ко мне писали по пустой сказке, будто я, идучи под Смоленск, с вором ссылался, и тем меня позорят. Когда, с Бог, увижу на московском государстве государя нашего, Владислава Жегемонтовича, то я ему во всем бесчестье стану на них бить челом, и теперь вам, сенаторам, бью челом, чтобы вы мое челобитие до королевского величества донесли. Паны обещали, но требовали по-прежнему, чтобы исполнен был указ боярский относительно Смоленска. Послы по-прежнему отговаривались тем, что нет у них приказа от патриарха. Паны возражали, что патриарх особо духовное в земские дела не вмешивается. Послы отвечали: «Изначало у нас в русском царстве при прежних великих государях так велось. Если великие государственные или земские дела начнутся, то великие государи наши призывали к себе на собор патриархов, митрополитов и архиепископов, и с ними о всяких делах советовались. Без их совета ничего не приговаривали. И почитают государи наши патриархов великую честью, встречают их и провожают, и место им сделано с государями рядом. Так у нас честны патриархи. А до них были митрополиты. Теперь мы стали безгосударны, и патриарх у нас человек начальный. Без патриарха теперь о таком великом деле советовать непригоже. Когда мы на Москве были, то без патриархова ведома никакого дела бояре не делывали, обо всем с ним советовались, и отпускал нас патриарх вместе с боярами. О том гетману Станиславу Станиславичу известно, да и в верующих грамотах, и в наказе, и во всяких делах вначале писан у нас патриарх, и потому нам теперь без патриарховых грамот по одним боярским нельзя делать. Как патриарховые грамоты без боярских, так боярские без патриарховых не годятся. Надобно теперь делать по общему совету всех людей. Не одним боярам, всем государь надобен. И дело нынешнее общее всех людей. Такого у нас дела на Москве не бывало. Да пожалуйте, скажите, паны радные, что отвечали смольняне на боярскую грамоту? Смольняне закоснели в своем упорстве, отвечали паны. Они боярских грамот не слушают, просят, чтобы им позволено было видеться с вами, и говорят, что сделают так, как вы им велите, следовательно, от вас одних зависит все. Послы отвечали: сами вы, паны, можете рассудить, как нас смольнянам послушать, если они боярских грамот не послушали? Ясно теперь видно, что в Москве сделано не как следует. Если писали патриарх, бояре и все люди московского государства по общему совету, а не одни бояре, то смольнянам и отговариваться было бы нельзя. А мы теперь сами не знаем, как делать. Осталась нас здесь одна половина, а другая отпущена в Москву. Начальный с нами человек митрополит. Тот без патриарховой грамоты не только что делать и говорить не хочет, а нам без него ничего нельзя сделать. Паны отпустили послов и сказали, чтоб завтра, 28 числа, они приезжали вместе с Филаретом на последний съезд. Но на этом съезде Филарет сказал панам: «Вчерашние ваши речи я от князя Василия Васильевича слышал. Он говорил вам то самое, что и я бы сказал. Я, митрополит, без патриарховой грамоты на такое дело дерзнуть не смею, что приказать смольнянам целовать крест королю». Голицын прибавил: «А нам без митрополита Такого великого дела делать нельзя. Паны отпустили послов сердцем. Когда они выходили из комнаты, то паны кричали: «Это не послы, это воры!» Вслед за этим приехал к панам Иван Бестужев с какими-то речами от смольнян, но паны не стали его слушать и выгнали вон. Когда он был на дворе, то Сапега закричал ему в окно: «Вы государевой воли не исполняете, грамот боярских не слушаете. Смотрите, что с вами будет!» Бестужев обратился и сказал: «Все мы в Божьей воле, что ему угодно, то и будет. Бьем мы челом королю о том, что все люди московского государства приговорили и излюбили. Нас бы королевское величество тем пожаловал, а с Москвою розница не хотим». Между тем Захар Липунов и Кирилл Сазонов продолжали наговаривать панам, что во всем виноваты главные послы, которые дворянам ничего не объявляют. Паны призвали к себе дворян и сказали им: «Нам известно, что послы с вами ни о чем не советуются и даже скрывают от вас боярские грамоты». Дворяне отвечали: «Это какой-нибудь бездельник, вор вам сказывал, который хочет ссору видеть между вами и послами. Поставьте его с нами с очей на очи». Боярскую грамоту послы нам читали, и мы им сказали, что исполнить ее нельзя. Писана она без патриарха и без совета всей земли. Около месяца после того послов не звали на съезд. Голицын придумал средство к сделке с королем. Уговорить смольнян впустить к себе в город небольшой отряд польского войска, с тем, чтобы король не требовал от них присяги на свое имя и немедленно снял бы осаду. Дано было знать об этом панам, и 27 января 1611 года назначен был съезд. Голицын предложил панам впустить в Смоленск человек 50 или 60 поляков. Паны отвечали: «Этим вы только бесчестите короля. Стоит он под Смоленском полтора года, а тут, как насмех, впустят 50 человек». Послы отвечали, что больше 100 человек впустить они не согласятся. И тем съезд кончился. Между тем, еще 23 января приехал под Смоленск Иван Никитич Салтыков с новыми боярскими грамотами к смольнянам и послам, подтверждавшими прежние. Смольняне отвечали, что если вперед пришлют к ним с такими воровскими грамотами, то они велят застрелить посланного. «Есть при короле послы от всего московского государства. Через них и должно с ним говорить». 29 января сообщена была новая грамота послам, а 30-го они позваны были на съезд к панам, у которых нашли и Салтыкова. Послы объявили, что и на новой грамоте нет подписи патриарховой, и потому им остается одно – продолжать дело о впуске в Смоленск королевских людей. Причем они надеются, что король по обещанию своему не велит смольнянам присягать на свое имя. Поляки закричали, что это клевета, что никогда не было и речи о том, чтобы оставить присягу на королевское имя. «Вы сами на последнем съезде нам объявили», — отвечали послы, «что король свое крестное целование оставил, а велел только говорить о людях, сколько их впустить в город. И мы зато тогда же благодарили короля». «Клевета, клевета!» — продолжали кричать паны. «Если вы увидали в нас неправду, — сказал Филарет, — то королю бы пожаловать отпустить нас в Москву, а на наше место велеть выбрать других. Мы никогда и ни в чем не лгали, что говорим и что от вас слышим, все помним. Посольское дело, что скажется, того не переговаривать. И бывает слово посольское крепко. А если от своих слов отпираться, то чему вперед верить? И нам вперед ничего нельзя уже делать, если в нас неправда объявилась.